Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Наталья Першина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Тема нашей сегодняшней передачи звучит так: «Моя семья. Уважение в семье. Какие образы дает семья детям?» Давайте обо всем по порядку. Я знаю, что на эту тему вы проводите лекцию.
Да, верно.
Поэтому предлагаю вам начать рассказывать, а я по ходу буду задавать уточняющие вопросы.
Хорошо. Да, действительно, у нас проходят семинары на тему «Какие образы дает семья?», семинары для родителей. Также туда приходят и педагоги каких-то реабилитационных центров, педагоги воскресных школ и обычных образовательных учреждений. Очень важно донести до родителей и педагогов, что нужно разговаривать с детьми и нужно показывать собственный пример. Мы за то, чтобы работать в триаде педагог, родитель и ребенок, за то, чтобы значимый взрослый также поддерживал те нравственные ценности, которые мы несем детям, и помогал в их усвоении, в том числе и собственным примером. Очень важно, какие образы дает семья. Здесь мы раскрываем понятие отношение к семье самих родителей. Тяжело ли им, сетуют или ропчут они регулярно на то, как тяжело вести домашнее хозяйство, как надоели дети, в том числе и маленькие и старшие. Или они преподносят это с другой стороны. Они видят радость в заботе о детях, потому что эта забота, она очень быстро проходит. Дети очень быстро вырастают, да, мы знаем, и очень важно, как родители преподносят это детям. Также очень важно, как родители реагируют на секреты. Будет ли налажена вот эта детско-родительская связь, которая очень важна и в период взросления, и в период пубертата, потому что родители, которые не заботятся о хранении секретов, о том, чтобы защищать детей в каких-то уязвимых моментах, скрывать их недостатки от других, поддерживая, да, таким образом они выстраивают цепочку отношений благоприятную, и дети со временем, когда они попадут в какую-то сложную ситуацию, в ситуацию манипуляции, в ситуацию выбора, в том числе и репродуктивного выбора уже, да, когда они станут старше, они обратятся к этому значимому взрослому и будут знать, что смогут быть защищены и смогут найти поддержку в этом направлении. И это очень важно, мы пытаемся это донести родителям, хотя родители на семинарах говорят о том, что фактически мы не знаем, как разговаривать с детьми в том, чтобы подростки не становились такими колючими. Это вот самая основная проблема, когда родители жалуются на то, что они такие колючие, они ничего не хотят. А что хотят родители? Родители хотят, чтобы были оценки, чтобы дети учились, чтобы все было хорошо. Такой стереотип, да, сложившийся с наших еще советских времен, когда ты должен учиться на 5, получить диплом, красный желательно, выйти замуж тоже желательно, очень удачно, ну и получить университетское образование. Вот эти стереотипы все, мы говорим с родителями о том, что нужно смотреть на ребенка, смотреть на его индивидуальность, смотреть, что он хочет, учиться слышать ребенка и его потребности. Не обязательно он должен выполнить то, что говорят родители. Очень часто такое встречается, что он должен получить образование, и ребенок слушается, он старается, он идет в этот университет, получает это юридическое или экономическое образование, кладет этот диплом на полочку. Пожалуйста, я закончил, я сделал, как вы хотели. А теперь и многоточие. А теперь я начну наконец-то жить, как я хочу. А я хотел в колледже учиться, в технаре, закончить там какого-нибудь администратора. И я хотел быть, я там парикмахером, может, хотела, дочка, да, скажет. А вы мне сказали, нет, нужно учиться только на вышку.
А где вот эта вот грань? Потому что, согласитесь, с одной стороны, вы правильно говорите, нужно понимать, чего хочет ребенок. И совсем не обязательно его тянуть на какое-то, не знаю, выше из маминых фантазий, да?
Идеалы, да, какие-то.
Да, причем эти идеалы, они же субъективны, они только мамины, а ребенок действительно может хотеть получить какую-то, на мамин взгляд, максимально простую профессию, но он будет счастлив в ней, и он будет работать, реализовываться. Конечно, это с одной стороны. Но с другой стороны, ведь есть истории, когда молодые люди, девушки поступают, учатся один год, например, бросают, или полгода, в следующем году еще куда-то поступают, бросают, потому что не мое, мне здесь не нравится. И ведь где-то нужно додавить, где-то нужно подопнуть свое дитя.
Ну да, получается, когда он уже в университете, здесь уже давить. Это не тот вариант, с которым мы работаем. Это не педагогический, да, вариант. Здесь нужно спрашивать, что ты хочешь, полностью принимать ребенка таким, какой он есть, и отсюда уже мы сможем увидеть эту грань.
А если он не знает, чего он хочет?
Угу. Если он не знает, чего он хочет, значит, нужно помогать, какие-то проходить профориентации, разговаривать со специалистами. Очень много сейчас от центра занятости, особенно в начале года, идет предложение о том, чтобы дети пришли и прошли тестирование профессиональное. В любом случае он ответит на вопросы теста как-то правильно, да, ну то есть здесь неправильно, а так как есть у него внутри, и здесь не надо думать о том, что скажут, ну все, он идет там на юридический, вот в такой-то университет, такого ответа не будет, конечно, но там будет ответ, вот этому человеку больше нравится общаться с людьми, да, у него человек-человек ориентация, а у этого человека ориентация техника, ему больше там войти нужно пойти, и он на самом деле глубокий интроверт, ему очень хорошо одному. Не надо пытаться его записаться на мастер-класс по актерскому мастерству, потому что он плохо выступает на сцене. А нужно именно увидеть те способности, таланты, и их уже поддержать. Вот здесь вы правильно говорите. Ну, как бы не подопнуть, а поддержать. Да? Здесь немножко другой глагол.
Видите, Наталья, какой вопрос, мне кажется, очень актуален. Это вот как раз, когда... Ну, нельзя уже сказать, ребенок, молодой человек, да, не знает, что он хочет. Он даже может пройти эти курсы, он даже может чисто теоретически говорить, ну, вроде это мне больше нравится, еще что-то. Но в университете у него не получается учиться. Непонятно, то ли ему сложно, то ли он ленится, то ли там еще какие-то причины. И в итоге вот он вот так вот болтается ни туда, ни сюда, да, ни рыба, ни мясо. И, конечно же, у мамы болит сердце, потому что она хочет, чтобы ее ребенок реализовался в жизни, чтобы он мог хотя бы себе на кусок хлеба, на крышу над головой заработать, да, и потом семью обеспечить. И вот как ей быть? 18 уже есть, например, да. Ты сам волен решать, что ты хочешь. А по факту все еще человек живет с мамой, все еще дай там, не знаю, деньги, займи еще что-нибудь, и никакого выхода-то, кажется, и нету.
Угу. Ну да, здесь на самом деле, когда в университет приходят учиться студенты, бывает такое, что вот на первом, особенно курсе, они немножко подразочаровываются. Но на первом курсе же нет такой вот глубокой профориентации, да? Там вот что-то общее идет, и здесь нужно поддержать, сказать, что ну, сейчас вот это вот общее пройдет, а потом будет вот углубленно по твоему уже направлению, которое ты выбрал. Это во-первых. Во-вторых, бывает действительно, что он скажет, ну это вообще не мое, я вообще тут, ну, вообще не на месте, тогда он может перейти на обучение куда-то в другое место. Вот, допустим, он может быть поваром, там, учителем и воспитателем. Давай выберешь, что ты из этого, там, вот из трех, да. Он говорит, ну, воспитателем я не пойду, учителем это сложно, надо много знать, а вот поваром я вообще люблю готовить. Пожалуйста, вот техникум по такому-то адресу, пойдем узнаем, какие курсы. Ты получишь эту профессию, и не обязательно, что ты будешь ею всю жизнь заниматься. То есть здесь важно дать поддержку в направлении профориентации, что профессий может быть несколько. А уже выбор по жизни ты сможешь сделать тогда, когда будешь приходить, пробовать себя на практике, да. И, конечно, ну, человек, которому уже старше 18 лет, должен получать какую-то специальность, чтобы... Потом он смог работать, здесь все правильно. Дети, которым уже старше 18-19, следует уже задумываться о том, чтобы где-то подрабатывать какие-то свои наличные нужды, а не только спрашивать с родителей. Но здесь в любом случае с любовью, бережно и договариваясь. Смотри, ты хотел там новый iPhone, грубо говоря, да? Ну давай, вот сиди, копи, раз тебе так хочется. А подумай, там, стоит ли такие траты делать и куда их стоит делать. тебе нужно туда сходить на день рождения к другу, ты хочешь. Ну вот пойди, найди подработку вне учебы. Он начнет работать и уже как-то потихонечку начнет подкапывать. Вот это не мое, а вот здесь вот слишком далеко ездить, я совершил какую-то ошибку, да. И нужно здесь поддержать, сказать, здорово, эта ошибка показывает тебе, как нужно идти дальше. Не нужно бояться ошибок и думать, что их вообще никогда не будет, и стараться вот эту вот прям мягкую подстилочку, соломочку, да, скорее-скорее подстелить. Опять же, здесь важно сказать, что ошибки – это нормально, и мы все, нет ни одного человека, который бы не совершал ошибку, мы все совершали когда-то ошибки и идем своим путем. Ну и максимально, да, здесь, конечно, поддержка. Когда родители отказываются, говорят, что ты лентяй, лоботряс, там, тюфяк, лежишь на диване, в телефоне целыми днями, на-на-на, и начинают его подпиливать. Все, он замыкается, и у него такой туннельчик образуется в сознании, и он видит один выход – только уйти из дома. Куда-нибудь, в какую-нибудь компанию, раз у него способностей нет, профессии нет. Ну и, соответственно, здесь уже очень сложно. Очень сложно. Ребенок 18 лет тоже ребенок, но он уже просто повзрослевший, которому нужна своя поддержка правильным образом.
Наталья, все-таки тема нашей передачи «Уважение в семье». Вот самый главный вопрос: как это уважение привить ребенку? Да?
Да, очень хороший вопрос. Уважение в семье. Здесь мы смотрим с двух сторон. Уважение в семье ребенка родителями и уважение родителей ребенком. Что касается уважения родителей, здесь мы проводим занятия с 4, 5, 6 классами, ну, в старших тоже этого касаемся, но здесь основы нужно закладывать гораздо раньше. Говорить, почему важна семья, почему мы уважаем папу, чем он ценен, да, вот мы с ребятами играли на День отца, играли прямо, представьте, что вы сейчас папа, вот давайте возьму у вас интервью, какие у вас заботы, какие у вас проблемы, ну, дети говорят, да, там денег много, надо заработать, воспитать ответственность и все. Вот таким образом они как-то потихонечку учатся, что родители тоже непростая роль. Они не только говорят, что делать, они еще и несут ответственность. Да? А что касается уважения детей, здесь мы говорим в основном о подростках, потому что у них немножко колючий становится характер в период пубертата. И мы даже приводим цитаты коллег, которые работают с подростками. Они получают сотни писем от подростков, которые заблудились из-за того, что у них не было теплой связи внутри семьи.
А вот смотрите, давайте на примере разберем. Самая обычная ситуация. Подросток в пубертате действительно ворчит без конца, как-то глаза закатывает, говорит как-то, ну, не очень приятным тоном, да.
Угу.
А родитель что-то говорит ребенку, может быть, там, не знаю, приберись в комнате, давай уроки все-таки сядем делать уже наконец-таки, помой посуду. Ребенок как-то вот так вот отвечает: и Сирион, и доели, закатывает глаза, да что вы все ко мне прицепились, что вам надо от меня и так далее и тому подобное. Ну, просто потому что он подросток, и они все это говорят. Родитель начинает злиться, что ты меня не уважаешь, почему ты так со мной разговариваешь? Ну-ка, смени тон. А ребенок начинает в ответ злиться, что это ты меня не уважаешь. Да, ты меня за личность не считаешь. И такое ощущение, что в тупик, да, заходит спор, потому что родитель хочет уважительного отношения, доброжелательного тона. Ребенок считает, что у него такой тон, потому что он устал, и это очевидно. Хотя это может быть не очевидно, да. Или у него, может быть, там в школе что-то случилось, он об этом не рассказал еще, но он вот поэтому такой грустный, вот так вот реагирует. И он считает, что вот у меня проблемы, а мою личность не уважают. И вот тупик. Кажется,
да,
как вот из него выходить? Каждый день, самое главное.
Каждый день. Каждый день это можно встретить в семье, в которой есть подростки. Но на самом деле я бы хотела сказать, что нужно прям посмотреть глубже и еще глубже. На самом деле родитель хочет уважение, но он берет и приходит в комнату. Он может нарушать границы ребенка, заходить без стука, да, если у него своя комната, и заглядывать с таким вот немножко гонором. Что тут у тебя опять то сё не так, вешалки валяются, рубашки раскиданы, на столе не прибрано, и что ты вообще там лежишь в телефоне, не спросив: привет, сын, привет, дочь, как у тебя дела? То есть прежде всего, когда ребенок приходит домой, вот он зашел домой, не надо говорить: Я видела, какой у тебя бардак в комнате, срочно беги, иначе все, катастрофа, мигалки включаем, и пошло. И уже надо как бы пожар этот тушить фактически. А ребенок пытается защититься, и он таким образом, такой реакцией пытается вот себя ограничить от этого вот пожара, да, который сейчас от родителей идет. Когда ребенок пришел, что делаем? Встречаем. Встречаем по-доброму, с любовью. Как дела? Спроси, может, он замерз, шел по дороге, может, у него что-то случилось. Не дежурным, как дела в школе? Угу, нормально, ну все, заходи пылесосить. А именно нужно говорить о том, что понять. Просто родитель не понимает, что ребенок чувствует в этот момент. Вы правильно сказали. И чтобы понять, что он чувствует, вот представьте, что вот бывают женщины, которые беременные, да? Вот у них всплеск гормонов, к ним же как относятся? Ничего, милая, сядь, ну, там, что у тебя случилось? Ну, давай, иди подыши, ты там хорошая, и все остальное. Погладили по головке, все пройдет, когда родишь, и все остальное. Вот всплеск гормонов у ребенка в подростковом периоде может также влиять, представьте, у него в крови прямо выброс вот этих гормонов, и он не может иногда себя контролировать, иногда он что-то бурчит, иногда он становится недовольным, у него меняется настроение, да, когда всплеск гормонов происходит. Поэтому нужно очень бережно и снисходительно к этому относиться. Но опять же здесь мы смотрим про грань, которую нельзя допускать в том плане, что если у него нет настроения, когда он проснулся, и он просто встает, ходит по дому и не здоровается даже с окружающими, здесь нужно внимательно и очень, опять же, бережно, с любовью сказать, а вообще у нас в квартире, у нас в доме, у нас в семье принято здороваться по утрам. И как-то так ля-ля-ля, очень весело, с иронией, с юмором, чтобы он это не воспринял как очередную нотацию, как его пилят.
Знаете,
да?
С другой стороны, некоторые подростки говорят, что как раз когда мама вот так вот мило говорит, их еще больше это раздражает. И когда мама потом говорит, ну молодец, наконец-таки убрался в шкафу, его прям трясет, почему ты мне это говоришь?
Если ему плохо от этого, нужно как-то менять формулировку. Например, говорить косвенно. Слушай, как ты считаешь, вот когда молодые люди ходят в кроссовках зимой, мама может переживать по этому поводу?
Вопрос со звездочкой, Наталья.
Вопрос со звездочкой. И он скажет, слушай, мне тепло в этих кроссовках. Не напрямую, да, а очень-очень косвенно. Потому что, да, мы как родители очень это переживаем. И все эти вот эти бытовые какие-то вопросы, как к этому подойти, нужно как-то брать фантазию, как-то более это обыгрывать, чтобы было легче семейному, уже в семейной атмосфере, которая летает в воздухе и напрягается, и звенит уже, да, буквально, как-то ее разряжать грамотно. Но здесь я бы хотела сказать, что причины вот этого постоянного наставления, причины того, что очень бывает властный один из родителей, бывает вот властная мать, которая не терпит, не понимает необходимости душевных разговоров, они склонны вообще наказывать детей и не могут наставить дочь подростка или сына подростка на какой-то путь истинный, да, уже в дальнейшем. Бывают вопросы посерьезнее, о которых мы говорим, об отношениях уже с противоположным полом. И бывает, что родители говорят, что вообще вот эти вот вся там половая система, половые органы, это очень плохо, вообще плохо об этом думать. И у ребенка формируется такое понятие, что это что-то нельзя, но у него возникает еще больше к этому интерес. И таким образом и бездействие в этой ситуации, когда наоборот родители бездействуют, говорят, что вообще, ну не знаем, как в этой ситуации делать, тоже может привести к непоправимым последствиям. К таким, что, например, вот у наших коллег была девочка-подросток, которая написала им письмо из-за того, что у них такие сложные были отношения с родителями. Она уже в 13 лет начала вступать в близкие интимные отношения с противоположным полом. Она, когда пишет это письмо психологу, она говорит о том, что ей некому сказать об этом. У нее постоянные конфликты либо безразличие в семье, и она просто пишет о том, что я этими отношениями искала свое место, искала любви и нежности. То, чего не дала семья. То есть,
она в 13 лет уже так глубоко рефлексирует?
Да, получается, что с 7 лет у нее был безразличен отец, и к 13 годам она начала вступать в эти отношения, потому что она очень хотела нежности, любви, ласки. Бывают девочки, которые могут отказать юношам в период пубертата в близких отношениях, значит, они очень надежно защищены внутри семьи. Они чувствуют защиту, чувствуют поддержку, чувствуют любовь со стороны родителей.
Вот как интересно, вы сейчас рассказываете, насколько это напрямую связано, да?
Да, да.
Да, а ведь эта связь, она не кажется очевидной на первый взгляд.
Да, кажется, что здесь нет никакой корреляции. Мы же хотим, чтобы было все, чтобы дети строились, да, строем ходили. А при чем-то здесь какие-то вот нежности, ласки и отношения с противоположным полом. Но на самом деле здесь это все напрямую коррелирует, напрямую связано. Важно не перегибать палку, нужно держать дисциплину. И, как говорит один из великих педагогов Макаренко, нужно соединять огромное доверие ребенку с огромным требованием. То есть здесь, опять же, важна вот эта вот смесь, коллаборация, можно так сказать, о том, что ты не перестаешь поддерживать, следить, внимательным быть к ребенку. То есть не так, что он подросток, все делает, что хочет в своей комнате, я вообще не захожу, потому что мне уже надоело слушать его всплески эмоций, да. А ты не перестаешь быть в контакте с ним, но ты по своей мудрости доверяешь этому человеку, уже повзрослевшему, хотя он все-таки остается ребенком. Поэтому связь здесь действительно есть, и многие родители, когда это узнают, они очень-очень удивляются тому, что сейчас происходит с детьми, о том, что они именно погружается вот в эти отношения с головой, не думая о том, для чего они нужны, для чего ты вступаешь в отношения с девушкой, для мимолетных связей или для создания семьи, и зачем создавать семью, да. Многие подростки говорят о том, что создавать семью не модно, и это никто не поддерживает, в том числе и на примере собственных родственников, собственной семьи. Тогда чего же мы хотим в будущем?
Наталья, а вот тоже такой вопрос, важный, касаемый уважения, да, когда есть проблемы в отношениях между мамой и папой, но бывают ситуации, когда они сами не видят, да, то есть откровенная история про то, когда мама постоянно ругает папу, папа может быть более мягкий, и ей даже могут указывать и говорить, что вот посмотри, ты же сама выказываешь неуважение, и это транслируется детям. Она говорит, так он же действительно так себя ведет. Ну, то есть она действительно считает, что он неправильно себя ведет, и он заслуживает такого отношения, как еще можно по-другому относиться.
Mm-hmm.
Ну, наоборот, бывают ситуации, да, когда наоборот вот эти все, может быть, абьюзивные отношения, mm-hmm. может быть, какая-то там, не знаю, ну, нехорошая история со стороны, наоборот, папы к маме, да, когда ее не уважают, хотя она вроде бы, казалось бы, объективно много делает и угу. для семьи. И здесь же перед тем, как подать пример детям, нужно разобраться в своих отношениях. А это настолько болезненно бывает, настолько сложно, что люди даже порой пытаются просто дистанцироваться с этого, как будто бы и нет этой проблемы.
Ну да, все течет, и я теку по этому да. же течению, потому что плыть против течения могут только сильные духом. И мы говорим об этом и с детьми, с подростками в том числе, когда они заявляют на лекциях о том, что а мои родители вот только вообще 2 года назад поженились, а мне там 13 лет, да. Ну что такого? Зачем нужен этот брак вообще?
Да, мы жили все это время
да,
точно так же.
Не умерли, вроде как счастливые, вроде как все хорошо. И мы говорим о том, что у каждого человека будет свой сценарий, и каждый человек выбирает так жить, как ему хочется, и это его выбор. Конечно, родительская семья оказывает огромное влияние, огромное значение, и это большой отпечаток, потому что дети, они как зеркала, они все отражают, как папа себя ведет, как мама себя ведет, они все очень-очень тонко чувствуют. И если в семье царит доверие, любовь, взаимопомощь, если это здоровая психологически, да, семья, то мы говорим о том, что это идеальная система воспитания. А если в родительской семье есть какие-то нарушения, и родители, которые приходят на семинар, знаете, действительно зачастую говорят, а вот я не смогла дать какой-то пример, ну хорошо, не смогла, а ты хочешь, чтобы твои дети по-другому выстроили свои отношения. Она говорит, да, хочу. Нужно начинать работать с себя. В любом случае нужно начинать работать с себя. И чем больше проработки будет со стороны родителей, и они тем больше смогут дать своим детям.
А вот, Наталья, поздно ли когда-либо начинать или не поздно? Потому что, с одной стороны, мы знаем, да, что начинать, что-то менять никогда не поздно, но с другой стороны, а ребенку уже вот 11, 13, 15, и в какой-то момент мы осознали, что неправильно его воспитывали, неправильно выстраивали отношения. Страх накатывает, да, от того, что ведь столько уже заложено, и это все получается неправильно, и там ты жизнь, получается, ребенку испортила, и так страшно становится. Как быть?
Конечно, 13 лет здесь уже мы работаем только с тем, что получилось, потому что все основы закладываются до 5 лет, а потом уже просто обтачиваются. Но на самом деле никогда не поздно. Никогда не поздно сказать, ты знаешь, сын, вот такая ситуация сложилась, или дочь, да, что я жила вот так-то. Родителю очень важно вовремя снять свое белое пальто и сказать, я был не идеальный, я ошибся, и я считаю, что стоит делать по-другому. И я желаю тебе, чтобы ты сделал по-другому и не совершал моих ошибок. Зачастую дети выбирают модель семьи так же, как была родительская семья, и вот либо это властная мать, да, либо там еще какие-то вот отклонения идут, нарушения, они также поступают. Но если ребенок внимателен, если он смотрел, что ему просто нереально невозможно в этих отношениях, он может выбрать, и такие примеры действительно есть, полностью противоположную схему жизни семьи, систему устройства семьи. Один человек рассказывал, что он жил в семье, в которой было мало денег, отец был алкоголиком, были постоянные ссоры, скандалы. Утром ему нужно было бежать на молочную кухню за питанием сестренки младшей. Ему не нравилась эта вся система, и он однажды прочитал хорошую книгу, которая дала ему толчок на развитие, и он стал военным, он сейчас замечательный человек, у него есть семья, здоровая семья, и он ценит своих детей и выстраивает свои отношения так, как он выбрал, а не по примеру семьи.
Наталья, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Наталья Першина. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо большое. Thank you.